Здравствуйте, сегодня среда, 21 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Москва и Московская область подверглись новой атаке беспилотников. Российские военнослужащие, получившие 1 000 000 рублей за якобы подбитый им танк «Леопард», встречался на прошлой неделе с Владимиром Путиным, но тогда тема «Леопарда» не всплывала. Разрушение плотины Каховской гидроэлектростанции может угрожать всплеском инфекционных заболеваний даже в аннексированном Россией Крыму. Также сегодня.
Это идеальная история для распространения дезинформации и разных манипуляций, потому что ты вбрасываешь информацию, а источник ее скрыт, и более того, твой клиент или жертва дезинформации совершенно и не волнуется, не спрашивает, откуда это пришло.
Почему через платформу Google до сих пор фиксируются 1 000 000 переходов на российские СМИ, публикующие недостоверную информацию? Российское агентство ТАСС сообщило сегодня, что в Новой Москве и Московской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы были сбиты 3 беспилотника. Один из них упал в поле в районе деревни Лукино и взорвался. Обломки еще 2 беспилотников были обнаружены в Наро-Фоминском районе рядом с воинской частью. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков факт атаки подтвердил, а за деталями опять предложил обратиться в Министерство обороны.
Действительно, да, вот была атака сейчас, средства по борьбе с беспилотниками справились со своей задачей. Сейчас соответствующие органы расследуют.
Хотели бы уточнить, а беспилотники были сбиты Минобороны?
Ну, по крайней мере, они были нейтрализованы. Там уже детали нужно спрашивать у Министерства обороны.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Министерство обороны Песков предлагал обращаться и на прошлой неделе, когда его попросили прокомментировать сообщение о гибели в Украине при обстреле генерал-майора российской армии Сергея Горячева. Первым о гибели Горячева рассказал так называемый военкор Юрий Котенок. Затем информацию о том, что Горячев, скорее всего, был убит, опубликовало Министерство обороны Великобритании. Подтвердило гибель Сергея Горячева петербургское издание «Фонтанка», чей читатель обратил внимание на похороны с воинскими почестями, прошедшие на Смоленском кладбище. В 2013 году Горячев возглавлял оперативную группу российских войск в Приднестровье. В 2018-м стал командиром военной базы в Таджикистане, во время войны в Украине командовал танковой бригадой, а потом занял пост начальника штаба 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа. И сегодня же стало известно, что российский военнослужащий Андрей Кравцов получил 1 000 000 рублей за подбитый им в Украине танк «Леопард». Правда, эти деньги ему выплатили не Николай Басков и Григорий Лепс, а фонд «Забота Сибирь». Потерявший в боях в Украине руку, Кравцов признался, что не знал во время боя, что подбил именно танк типа «Леопард».
По ходу событий работал там, потому что выход был одиночный, его дрон постоянно корректировал. То есть я взял гранатомет, так как я помощник гранатометчика, и начал обходить с фланга, выявлять технику бронированную, которая работала по нам. Я тоже выстрелил, там пошел дым. Ну и я узнал уже, находясь в госпитале, что, оказывается, это был немецкий «Леопард». Вот.
Это был российский военнослужащий Андрей Кравцов. Кравцов добавил, что воюет не за 1 000 000, а потому что он патриот. Представлявший фонд «Забота Сибири» член Совета Федерации России Александр Карелин в своем комментарии журналистам настойчиво обращал их внимание, что рассказ Кравцова, по его мнению, выглядит убедительно. Рассказал Александр Карелин и о задачах вышеупомянутого фонда. Вот фрагмент его заявления.
Несмотря на его внешнюю сдержанность, эмоционально все-таки тяжело ему все это рассказывать. Но говорит о том, что ко всему относится тщательно. Тщательное описание и сложные картины, которые он там, частью которых он является. Ну а самое главное, вот эта вот спокойная уверенность и резюмирующая часть рассказа. О том, что вы сейчас заменил руку на протез и готов вернуться туда, чтобы помогать своим товарищам по оружию. Фонд «Забота Сибири» объединяет тех, кто проявил инициативу, у них интересы представлены в Азиатской России по определению Петра Аркадьевича Столыпина. Предприятия, промышленность, и они со своих барышей учредили вот эти замечательные доплаты тем, кто наносит ощутимый урон противнику, плюсом к тому, что делает государство, именно плюсом к тому, ни в коей мере не взамен.
Это был член Совета Федерации России Александр Карелин. Но не все в истории с вручением первого миллиона за подбитый в Украине танк «Леопард» журналистам показалось убедительным. Как вы слышали, Кравцов рассказал, что только в госпитале узнал, что подбил именно «Леопард». Время, если можно так выразиться, раскрутки этой истории тоже вызывает сомнения. Довольно быстро выяснилось, что еще до того, как Кравцова провозгласили героем, он был участником встречи с президентом России Владимиром Путиным. Так что не исключено, что героем Кравцов был просто назначен. Я пригласил в студию своего коллегу по русской службе «Радио Свобода», журналиста-расследователя Марка Крутова. Марк, ну я очень просто поставлю вопрос, что не стыкуется вот в этом рассказе о том, как был подбит танк «Леопард», за который был выплачен миллион рублей?
Не стыкуется прежде всего тот факт, что эта выплата и торжественное объявление об этом произошли вчера, 20 июня, а как мне удалось выяснить, этот же военнослужащий встречался не с каким-то там Карелиным, а с самим Владимиром Путиным и министром обороны России Сергеем Шойгу за 8 дней до этого, в том же госпитале Вишневского, 12 июня. И более того, тогда ему и другим военнослужащим были вручены ордены мужества, которого, кстати, на вчерашнем видео Кравцов нету. И возникает первый вопрос, а почему о таком важном событии для российской пропаганды, как подбитие первого танка «Леопард» и предъявление миру героя, который это сделал, не сказали ничего 8 дней назад? Почему об этом сообщают только сейчас? На самом деле известны имена всех этих военнослужащих, про них писали «Вести Бурятии», они все из Дальнего Востока, из Бурятии, и утверждается, что они действительно отразили в ночь с 5 на 6 июня какую-то украинскую атаку, и они могли сразу после этого раненые попасть в Москву в госпиталь. Как раз прошла неделя, вот они встретились с Путиным и Шойгу, но, опять же, почему про «Леопард» речь зашла только вчера? То есть я не сомневаюсь, в принципе, что эти люди были на линии фронта и участвовали в боевых действиях, но сомнение вызывает то, что вот именно конкретно этот Кравцов подбил танк «Леопард». Больше похоже на то, что просто его выбрали из числа этих военнослужащих, которые там в этой больнице находятся, им не надо уже дополнительно проходить никакой карантин, они там сидели, встречались с Путиным, и вот его выбрали, чтобы предъявить как героя. Вот такая моя версия, я поэтому не могу утверждать на 100%, что он этот «Леопард» не подбивал, но выглядит это крайне странно.
Моим собеседником был журналист русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 21 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Сегодня в Лондоне началась конференция, посвященная послевоенному восстановлению Украины. В состав участников входят премьер-министр Великобритании Риши Сунак, государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В своем телеобращении накануне конференции президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал важность трансформации страны ради гарантии устойчивого мира.
Уже начались первые встречи в Лондоне в рамках конференции по восстановлению Украины, которую мы готовили вместе с британскими друзьями. Уже прошли дискуссии в Швейцарии и Германии, во Франции и Италии. Есть работа разного уровня ради нашего восстановления. И мы направляем эту работу так, чтобы наша отстройка, наше восстановление стали не только проектами строительства, но и глобальным проектом защиты. Восстановленная Украина, трансформированная Украина, укрепленная Украина – это носитель безопасности и гарант безопасности. Это защищенность от любых форм террора и защита от любых повторений российской агрессии. Вместе с партнерами и все вместе здесь, дома, в Украине, мы должны гарантировать, что после нас для Украины только безопасность, только свобода, только мир.
Свобода, лише мир.
Это был президент Украины Владимир Зеленский. На лондонской конференции уже прозвучали обещания выделить Украине значительную финансовую помощь на восстановление экономики и проведение необходимых реформ. При этом участники форума подчеркивают, что это финансирование должно осуществляться прежде всего за счет замороженных российских активов. Вот что передает специальный корреспондент «Голоса Америки» в столице Великобритании Валентина Васильева.
Восстанавливать и заплатить за реконструкцию Украины должна именно Россия. Об этом сегодня заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он напомнил, что в понедельник Великобритания приняла закон, позволяющий не снимать санкции с России, пока та не выплатит Украине компенсации за нанесенный ущерб. И также госсекретарь США Энтони Блинкен, который также сегодня выступал на конференции, заявил о том, что Россия должна будет заплатить за все разрушения, которые Украине принесла, а до этого страны, мировое сообщество будет помогать Украину восстанавливать. Сегодня прозвучал ряд заявлений, ряд цифр, громких цифр о том, сколько денег страны будут выделять на реконструкцию. Так, например, напомню, что по оценкам Всемирного банка на реконструкцию Украины нужно 400 миллиардов долларов. Официально Киев заявляет, что цифры гораздо больше, около 1 триллиона. И, собственно, как мобилизовать эти деньги, решают на сегодняшней конференции. Итак, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты дополнительно выделят 1,3 миллиарда долларов на восстановление Украины. Половина из них пойдет на реконструкцию и восстановление энергетической сети, которая была разрушена Россией. Также о новом пакете помощи заявила Великобритания. Премьер-министр страны Риши Сунак заявил, что Великобритания предоставит кредитные гарантии Всемирного банка на сумму 3 миллиарда долларов для укрепление экономической стабильности Украины, и он также заявил о том, что Великобритания будет с Украиной и для того, чтобы Украина победила в этой войне и уже после того, как мир наступит.
Главный вопрос для нас сегодня – как мы можем помочь? Помочь Украине быстро восстановиться и раскрыть свой потенциал. Очевидно, что Россия должна заплатить за то, что она уничтожила. И мы работаем с нашими союзниками, чтобы изучить все законные пути использования российских средств. В понедельник мы опубликовали новые положения в законодательстве, которые позволят нам не отменять санкции до тех пор, пока Россия не заплатит за все.
Уже после Риши Сунака выступил по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский, которого премьер-министр Великобритании назвал своим другом. Зеленский отметил, что восстановление Украины должно базироваться на принципах демократии, стабильности, имея в виду переход на зеленую энергетику и, конечно, безопасности. Зеленский подчеркнул, что необходимо предоставить гарантии безопасности для Украины, для того, чтобы инвестиции не пошли впустую, не были вновь разрушены очередной российской атакой, и также заявил о необходимости вступления Украины в НАТО.
Сообщение специального корреспондента «Голоса Америки» в Лондоне на конференции по вопросам послевоенного восстановления Украины Валентины Васильевой. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила сегодня, что ЕС поможет Украине погасить почти половину образовавшегося дефицита государственного бюджета страны и дала понять также, что Украина находится на пути к вступлению в Европейский Союз.
Я верю, что Евросоюз несет особую ответственность. Причина проста. Украинцы нам говорят, что когда они представляют свое будущее, они видят европейские флаги, которые реют над их городами. У меня нет сомнений. Украине быть частью нашего объединения.
Это была глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Вы слушаете «Время свободы». Разрушение плотины Каховской ГЭС в ночь на 6 июля уже привело к тяжелейшим последствиям. Десятки людей погибли, судьба многих оказавшихся в зоне затопления местных жителей неизвестна. Разрушены или затоплены многие тысячи строений. Резко ухудшилась и эпидемиологическая обстановка. В воде обнаружены возбудители инфекционных болезней. Запрещено купание в море и окрестных пресных водоемах. Некоторые специалисты не исключают, что страдать может и побережье аннексированного Россией Крыма. Вот что рассказывает корреспондент проекта «Радио Свобода. Крым. Реалии» Анна Андреевская.
По официальным заявлениям МОЗа Украины, в Черном море, в частности у берегов Одессы, Белгород-Днестровского лимана, выявлено очень много патогенной микрофлоры, в том числе, кроме холероподобного вибриона, это также сальмонеллы и кишечные палочки. Их наличие было в Черном море в предыдущие годы, но в этом году их концентрация очень сильно увеличена, и поэтому это несет непосредственную угрозу для жизни и здоровья людей. Поэтому на всем Черноморском побережье запрещено сегодня купаться, использовать вообще эту воду в каких-либо целях. В общем-то, Черное море омывает и территорию аннексированного Крыма. И если так предполагать, то логично, что эта угроза может быть отнесена и к Крыму. Мы пытались это выяснить с корреспондентами, которые работают в Крыму, и выяснили такое, что на данный момент вода в Черном море не содержит каких-то внешних факторов, которые бы говорили о ее загрязнении. То есть она прозрачная, она не содержит никаких примесей, И, в общем-то, можно говорить внешне о том, что она достаточно чистая. Но это только внешние наблюдения. Какая это вода по своему химическому составу сейчас, вода у берегов Крыма, неизвестно. То есть для этого должны быть квалифицированные источники, которые возьмут пробы и сделают свои заключения и огласят их. Но поскольку они не имеют доступа к оккупированной территории, то, в общем-то, вряд ли мы можем говорить о том, что вода безопасна, как, собственно, и то, что она опасна. А российские власти заявляют категорично, что Крыму ничего не угрожает, что берега Крыма защищены от каких-либо загрязнений, которые могут прийти с берегов затопленной Херсонщины. И, в общем-то, это единственное, что мы имеем сейчас. То есть если украинские власти говорят о том, что Черное море сегодня очень сильно загрязнено, как минимум, в побережье возле Одессы, то российские власти категорически заявляют, что Крыму ничего не угрожает.
Это была корреспондент проекта «Радио Свобода. Крым. Реалии» Анна Андреевская. После начала войны в Украине компания Google была вынуждена под давлением российских властей закрыть свое представительство в России, где она объявлена сейчас банкротом, ее российские счета арестованы, на компанию наложены огромные штрафы. Тем не менее, как отмечает создатель новостного агрегатора True Story Лев Гершензон, через платформу Google фиксируются многочисленные переходы на российские пропагандистские СМИ. К примеру, на любимую Путиным «Комсомольскую правду» 3 миллиона переходов в день, а на такой одиозный портал, как «Царьград ТВ» — до миллиона. Вот как Лев Гершензон объяснил происходящее в интервью телеканалу «Настоящее время».
Особенность российского медиапотребления, она заключается в том, что подавляющее большинство, я не знаю, грубо, процентов 90, а может быть и больше, вот этого медиа-контента потребляется через платформы, через Яндекс, Google, ну там ВК, может они отличаются, вот может нет. И особенность в том, что источники информации, то есть откуда это пришло, кто это сказал, люди не видят. Платформы как бы формально их подписывают, иногда даже рисуют логотипы, но если вы спросите у обычного россиянина, иногда не очень обычного, он что-нибудь расскажет, там какую-нибудь новость, там, что Буданов убит высокоточным оружием российским, а после этого Буданов скрылся за границей, бежал позорно, а после этого там он еще что-нибудь сделал. Большое количество своих знакомых разговаривало, которые такие рассказывали истории, например, про своих родителей. И они спрашивают, откуда мама, папа, откуда ты это знал? Говорит, ну, я прочитал в интернете. Или я прочитал это на Яндексе, или я прочитал это в Гугле. То есть это идеальная история для распространения дезинформации и разных манипуляций, потому что ты вбрасываешь информацию, а источник ее скрыт, и более того, твой клиент или жертва дезинформации совершенно и не волнуется, не спрашивает, откуда это пришло. Факт остается фактом. Вот я так скажу. Я не знаю, поскольку это персонализированный сервис, эти рекомендации, нет инструмента никакого доступного, который бы там говорил, а вот там топ статей каждый день, на которые люди переходят. Или там главные материалы недели и так далее. И даже нет веб-сервиса. То есть они только в телефонах, у каждого свои. Но то, что мы видим, и по разным, на самом деле, источникам, это не только ли в интернет, есть тоже российский счетчик от Mail.ru, мы видим, что есть достаточно много ресурсов, да, не такие одиозные, действительно государственные, которые Google вообще убрал из своей выдачи, что, замечу в скобках, я считаю ошибкой, но это отдельная тема, типа РИА Новости или Russia Today, но есть десятки ресурсов похожих, какие-то региональные ресурсы, которые пишут и получают основной трафик не на свой региональный контент, а ну, на какие-то мировые, общероссийские, военные темы, и получают его именно за счет того, что люди смотрят на заголовок, а не на то, откуда он пришел. Так вот, я думаю, что... То есть моя версия, к сожалению, она там не сильно изменилась последние несколько месяцев, что я пытаюсь достучаться до Гугла, что, ну, есть какой-то алгоритм. В мирное время он как-то работал. Он работает в большом количестве стран. Он компания не очень сильно заботится, вот тут, несмотря на то, что она это утверждает, о достоверности этого контента, о достоверности этой информации. Там важная, главная вовлеченность, так называемый engagement, чтобы люди кликали, проводили там время, там как-то зарабатывали, показывали рекламу, и вот такой коммерческий очень сервис. Но особенность ситуации в России в том, что в России больше года у Гугла уже практически нету бизнес-истории, Да, компания проходит процедуру банкротства. Компания заморожены счета в России. Ее российское государство оштрафовало фактически за нежелание удалять там где-то в поиске нужную информацию, которая не нравится, но и в то же время за бан каких-то прогосударственных каналов, оштрафовало на сотни миллионов долларов. И при этом, при всем, вот этот вот сервис продолжает работать, как он работает, и тому же Царьград ТВ обеспечивает больше миллиона переходов, при том, что, ну, я думаю, что в реальности эти цифры еще больше. Компания Google, ну, это не... Вот у меня есть компания, в ней там 7-8 человек, еще есть компания, 20 человек. Компания Google побольше. И до нее действительно довольно трудно, к сожалению, достучаться. Какие-то свои там процессы происходят. Я думаю, что они там уже год назад, с началом активной фазы войны, решили, что они какие-то сделали символические шаги, и этого достаточно. И сейчас оно там до головы не доходит, насколько опасно, насколько вредно, насколько отравляющее то, что вот этот вот их мирный сервис про то, что провести время, почитать что-нибудь интересненькое, какую ужасную роль он играет вот в деле войны и в распространении путинской военной пропаганды. Но типа, постепенно удается убедить все больше и больше людей, что действительно серьезная проблема. И я надеюсь, что все-таки до Гугла дойдет, потому что как только они осознают, что эта проблема есть, технически, алгоритмически, продуктово, решить ее, ну, не составит труда.
Вы слушаете «Время свободы». Во вторник было объявлено о том, что сын президента Соединенных Штатов Джо Байдена Хантер Байден достиг досудебного соглашения с Генеральной прокуратурой США, в рамках которого Байден-младший избежит потенциального тюремного заключения по обвинениям в неуплате налогов и незаконном приобретении огнестрельного оружия. С подробностями из Нью-Йорка наш корреспондент Юрий Жигалкин.
Хантер Байден согласился признать вину в неуплате налогов и в предоставлении ложных сведений в своем запросе на покупку пистолета в обмен на согласие прокуратуры ограничиться предъявлением обвинений, предусматривающих условные осуждения и позволяющих Байдену избежать уголовного преступления за незаконную покупку пистолета при условии выполнения им определенных требований. В случае одобрения федеральным судьей, это соглашение положит конец почти пятилетнему расследованию Байдена-младшего, начатому в президентство Дональда Трампа. Первоначально внимание специального прокурора привлекли деловые отношения Хантера Байдена с украинской газодобывающей фирмой «Бурисма», членом совета директоров которой он был в течение нескольких лет, получая ежемесячно 50 тысяч долларов в качестве вознаграждения. Хантер Байден стал членом Совета директоров «Бурисмы» в бытность его отца Джо Байдена вице-президентом в администрации Барака Обамы. По данным американской прессы, в администрации Обамы косо смотрели на тесные связи вице-президента с украинской компанией с сомнительной репутацией. Тем более, что Джо Байден отвечал тогда за отношения с Киевом. Но вице-президент настаивал на том, что он не имеет никакого отношения к предпринимательской деятельности своего сына. Специальный прокурор также интересовался лоббистской деятельностью Хантера Байдена в Соединенных Штатах, связанной с «Бурисмой». Позже проверке были подвергнуты деловые контакты Хантера Байдена с китайскими фирмами, которые были заинтересованы в инвестициях в Соединенные Штаты, с казахстанским, румынским предпринимателями. Различные контакты с иностранными предпринимателями принесли Хантеру Байдену миллионы долларов доходов. Во время расследований всплыли факты злоупотребления Хантера Байдена наркотиками, что он позже сам признал в изданной в 2021 году книге. Это признание стало основанием для обвинения Байдена в незаконном приобретении оружия. В своем запросе на покупку пистолета в 2018 году Байден написал, что он не принимает и никогда не принимал наркотиков. Так или иначе, пока в результате затянувшегося расследования Хантеру Байдену были предъявлены лишь обвинения в неуплате налогов. По данным прокуратуры, в 2017-2018 годах он заработал около 3 миллионов долларов, на которые должен был заплатить по меньшей мере 200 тысяч долларов налогов. Свой долг налоговой службе вкупе со штрафами Байден вернул еще в 2021 году, и, по словам его адвоката, он ожидает, что соглашение со специальным прокурором поставит точку в расследовании. Однако в заявлении специального прокурора говорится, что расследование продолжается. Сравнительно мягкие обвинения, предъявленные Хантеру Байдену, и решение прокурора пойти с ним на досудебное соглашение, которое должно позволить избежать ему тюремного заключения, не удивили комментаторов-юристов. По их словам, для того, чтобы отправить обвиняемого за решетку за налоговые преступления, обвинению нужно доказать, что он сознательно пытался избежать уплаты налогов, в то время как адвокаты Байдена настаивали на том, что их клиент, злоупотреблявший наркотиками, был в тот момент не всегда способен действовать адекватно. Ведущие законодатели-демократы приветствовали решение специального прокурора, назначенного в свое время Дональдом Трампом. Это решение отражает институциональную независимость Генеральной прокуратуры, которая на основании реальных свидетельств преступления следует букве закона, несмотря на критику и помехи, чинимые моими республиканскими коллегами, говорит конгрессмен-демократ Джейми Раскин, один из руководителей контрольного комитета Палаты представителей. Оппоненты и противники президента Байдена обвиняют прокуратуру в политической ангажированности. Бывший президент Дональд Трамп, которому федеральной прокуратурой были недавно предъявлены уголовные обвинения по делу о незаконном хранении секретных документов, сравнил обвинения в адрес Байдена-младшего со штрафом за нарушение правил дорожного движения. Видные законодатели-республиканцы говорят о двойных стандартах, продемонстрированных в деле Хантера Байдена. Если вы ведущий политический оппонент президента Байдена, то Генеральная прокуратура пытается в прямом смысле слова отправить вас за решетку. Если вы сын президента, вы получаете выгодную сделку, настаивает спикер Палаты представителей Кевин Маккарти. И если даже этим соглашением между Генеральной прокуратурой и Хантером Байденом будет поставлена точка в уголовном расследовании предпринимательской деятельности сына президента, политическое эхо этой истории наверняка будет затяжным. Республиканцы в Конгрессе ведут несколько собственных расследований, связанных не только с Хантером Байденом, но и с другими членами семьи Байдена, например, его братом Джимом, который также заработал немалые деньги на контрактах с иностранными фирмами. Не так давно республиканцы в Конгрессе обнародовали документы, свидетельствующие о том, что родственники Байдена получили с 2015 до 2017 года 10 миллионов долларов из разных иностранных источников благодаря своим бизнес-контактам. Нет никаких свидетельств, указывающих на то, что Джо Байден знал об этих сделках или, будучи вице-президентом или президентом, предпринял какие-либо действия, связанные с ними.
Передавал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».